Дорогие друзья, всем добрый вечер. Я надеюсь, этот вечер действительно пройдет по-доброму. Мне задача стоит в ближайший час 15, примерно, час 20, рассказать вам про все то, во что люди верят вообще на Земле. И в частности, отличить от всех других верований, от всех других религий, мою, в которую верю я, в Иисуса Христа, в христианство. Это, как вы думаете, тяжело или легко? Это очень тяжело. И не тяжело, и не легко. Потому что мне нужно провести... Я не знаю, с каким уровнем знания вы пришли. Может быть, вы здесь все религоведы. Я не религовед. Я просто человек, который искал Бога и который нашел Бога. И, может быть, вы совсем никогда ничего не слышали о Боге. И мне нужно примерно выровнять все ваши знания за ближайший час и принести несколько важных мыслей. Получится это или нет, судить вам. Но будем начинать. Тема уже сказана: Иисус Христос или другие боги. А какое будет содержание? Основное содержание будет состоять из трех частей. Первые две части короткие. Первая короткая – сущность религии, где начинается вера. Вообще зачем нужна религия? Зачем нужна вера? Актуально это или нет? Если бы это не было актуально, вы бы не были здесь. Во что вы верите? Зачем вы верите? Зачем человеку нужно верить? Вообще можно ли обойтись без веры? Это в первом параграфе. Во втором параграфе рассмотрим конкретно христианство в ландшафте всех мировых религий, которые вообще есть. Мы рассмотрим это на три части разложим. Сначала мы посмотрим на теистические и атеистические религии. Потом мы посмотрим на монотеистические и политеистические. Я пока не говорю, что это значит. Надеюсь, вы кто-то, большинство понимаете. И в конце концов скажу про христианство и монотеизм. И в конце мы поговорим конкретно про христианство. В чем же сущность христианства заключается? Во что я верю? Мы поговорим о личности Христа, и мы поговорим об учении Христа. Все это я постараюсь с такой нормальной скоростью вашего восприятия. Вы где не догоняете, запоминайте, записывайте себе. Где уже что-то скучно, вы можете так говорить, так кивать, я буду понимать, что дальше надо идти. Тогда мы примерно выстроим общий темп. Начнем с первого. Сущность религии. Что же такое религия? Давайте определимся, что религия – это человеческая деятельность, во-первых. То, что это деятельность человеческая, это не значит, что она выдуманная. Вся деятельность на Земле человеческая, но это не значит, что она не объективная. Мы занимаемся наукой, но наука есть. То же самое религия. Религия, она, эта деятельность исходит из того, что есть какой-то надчеловеческий мир. Знакомо ли вам это ощущение? Ощущение неудовлетворенности тем, что вы видите вокруг. Есть быт, а есть бытие. Есть жизнь, а есть житие. Есть физика, есть метафизика. Есть что-то большее, чем то, что вы видите вокруг, ощущаете на вкус, трогаете, знаете. И каждый человек рано или поздно понимает, что все то, что я вижу вокруг, то, что воспринимает мои пять органов чувств, этого мало. Есть что-то большее. И в этот момент начинается уже его религиозная деятельность. Хотя он, может быть, еще не пришел ни в какую религию, но когда человек понял, что настоящий мир гораздо больше, чем то, что он видит на самом деле, он начал путь в религию, свой собственный религиозный путь. Чем же он продолжается? Этот человек в религиозной деятельности пытается установить связь с этим надчеловеческим миром. Он пытается себе его как-то представить, что же существует вне нас, что на самом деле является правдой, и каким-то образом эту правду практиковать, с ней выходить на связь. Вот что такое религия. В этом контексте, конечно же, вы скажете, что все люди религиозны. Кто-то глубоко религиозный, кто-то к какой-то конкретной религии принадлежит. Но даже если вы не принадлежите какой-то конкретной религии, каждый здравомыслящий человек рано или поздно понимает, что мир – это что-то большее, чем он видит вокруг. Религия или вера отвечает на много вопросов. Она объясняет весь мир вокруг. Религиозная деятельность – она самая базовая, самая первая, фундаментальная. Но есть три вопроса, на которые каждый человек себе как-то отвечает. И от того, как он отвечает на эти три вопроса, зависит то, к какой он религии принадлежит. Или какую религию себе выстроил, выдумал, построил. Итак, эти три вопроса прежде скажу, что прежде чем задать эти три вопроса, нужно понять, чем религия от науки отличается и противоречит ли это друг другу. Наука, она отвечает на вопросы «как» и «почему». Религия отвечает на вопрос «зачем». Эти вопросы противоречат друг другу. Абсолютно нет. Один ученый приводит пример, как вот религия и наука сосуществуют. Гуляя по набережной Финского залива, он увидел, как приезжает в порт корабль. И он говорит, вот как можно отличить религию от науки. Наука говорит, что этот корабль приплыл сюда, потому что выхлопные газы его двигателя привели коленвал этого двигателя в крутящий момент, дали, этот крутящий момент раскрутил винт, этот винт отталкивается от воды, и в итоге корабль приплыл в порт. Это научное объяснение движения корабля. А религиозное объяснение движения корабля будет таким, что этот корабль был фрахтован какой-то фирмой, которая закупила зерно и привезла его из Америки в Петербург. И таким образом, вот почему этот корабль оказался здесь. Поняли, чем отличается религия от науки? Они не совершенно не представляют. Наука отвечает на вопрос, как это сделано. Религия отвечает на вопрос, смысл, зачем, кто и зачем это сделал. Наконец, религия — это не этика. Кто-то думает, что религия, она про то, как себя вести хорошо и как плохо. Институт мягкой силы. Многие из вас, наверное, встречались с таким мнением, что религия — это институт манипуляций. Нет, совершенно не так. За то, как вести хорошо или плохо, отвечает этика. Она регулирует отношения между людьми и человеческий мир. Религия, она восходит больше, дальше, чем люди, люди с людьми. Она выстраивает связь не по горизонтали, человек-человек, а по вертикали, человек и Бог. Человек и что-то большее. Поэтому религия гораздо больше этики. Она включает в себя этику. Наконец, три вопроса. Давайте так определимся, что все религии и каждый человек в своей маленькой, своей субъективной религии, он видит и сталкивается с определенной проблемой, дает ей определенный диагноз и решение. Итак, три проблемы. Первая проблема, с которой встречается абсолютно каждый и на которую отвечает абсолютно каждая религия, это проблема смерти. Не секрет, что мы все умрем. Через 100 лет здесь никого из нас не будет. Я не знаю, то есть там 100 лет назад мечтали, что, может быть, наука так рванет вперед, что продлит жизнь. Ну, не получилось так. Недавно умер самый старый человек, ему было там 127 лет. Ну, все равно умер. Вот, сейчас там вирус какой-то, инфекция смертельная бушует. Но она может ускорить процесс умирания, может не ускорить. Все равно мы умрем хоть от старости. И эта проблема, она серьезная. С этой проблемой все сталкиваются. Знаете, почему она серьезная? Потому что все понимают, что что-то с нами не так. Внутри мы вечны, внутри у нас планов, мы вечно молодые, а тело стареет. Какой-то сбой произошел. И все религии признают, что мир чем-то болен. Серьезно болен. Это не вирус, который сейчас ходит. Это какой-то больший вирус, который сделал смертным абсолютно каждого человека. Это серьезная проблема. И как люди ее решают? Люди, когда понимают, что они смертны, они создают систему ценностей. Когда вы понимаете, что у вас в магазине денег не миллион, а 10 рублей, то что у вас приходит, как у вас мозг начинает работать? Когда вы понимаете, что у вас денег меньше, чем хотелось бы, вы начинаете их экономить. Вы начинаете понимать и различать для себя, что для вас действительно важно, что нужно купить, а с чем можно подождать. Так и время, и здоровье. Это то, от чего мы становимся смертными, истекает наше время и здоровье. Когда вы понимаете, что вы смертны, вы начинаете строить свою систему ценностей внутри, подсознательно, и думать, а на что же тратить жизнь, а на что не тратить, на что тратить здоровье, на что не тратить. И то, как вы делаете этот выбор, это то, как вы отвечаете на вопрос смерти. В чем ценность вашей жизни? На что вы ее тратите? Зачем она вам нужна? Ее максимум будет 80 лет, ладно, 120, если вы долгожитель. И что дальше? Они быстро пройдут. Это серьезная проблема. И решит ее ваша система ценностей. Вы себя не будете чувствовать в минусе на смертном одре, если вы выстроили правильную систему ценностей. Вы будете чувствовать, что вы свою жизнь вложили во что-то большее. В зависимости от вашей системы ценностей. Для кого-то это отношения, люди, семья. Для кого-то это что-то другое. Для кого-то это власть, деньги, бизнес и так далее. Вторая проблема серьезная – это проблема достоинства или проблема морали. Каждый человек внутри имеет врожденное представление о добре и зле. Никто не учит человека, например, обманывать. Меня никто не учил, но я с врожденным умением обмана родился и делал это много раз. И каждый раз я почему-то понимал, что это плохо. Я не знаю, откуда я это понимал. А потому что это врожденная проблема, проблема морали, добра и зла. Так вот, проблема морали и добра и зла, она знаете, к чему сводится? Что у меня свое добро и зло, у вас... Сколько здесь у вас? Примерно 150 человек здесь будет. У вас 150 мнений о том, что хорошо, что плохо. Это война всех против всех. Каждый думает, что справедливо это. И что люди сделали из-за этого? Как решить, что же на самом деле хорошо, что на самом деле плохо? Люди создают договор общественный, например, государство, конституции, закрепляют в законе, что на самом деле они считают плохим, а что хорошим. И государственный аппарат работает на то, чтобы наказывать зло и поощрять добро. По-другому невозможно. При том, что мы в одном государстве живем, все равно подсознательно мое добро и зло – это не ваше добро и зло. И каждый человек решает это по-своему, и это решает религия, только вера. Вы думаете о том, а что же, поверю я, что это на самом деле абсолютное добро и абсолютное зло? У вас у каждого есть представление, что такое абсолютное добро. Для кого-то абсолютное добро – это его личная выгода. Он будет чувствовать себя правым, если он поступил в пользу собственной выгоды. Он говорит, ну это правильно. У кого-то будет абсолютным добром, не знаю, помощь бедным и еще кому-то. Он будет себя чувствовать неправым, если он поступил в выгоду себе, потому что у него такое представление о добре. Понимаете, в чем проблема? И третья проблема. Проблема идентификации. Кто я есть на самом деле? В чем смысл моей жизни? Уже в подростковом возрасте люди задают этот вопрос. У нас подростковый суицид в стране растет. Почему? Потому что подростки рано или поздно начинают сталкиваться с проблемой того, что а кто я есть на самом деле? Вот это то, что мне внушали родители, это не мое. Я какой-то другой. А кто я? И люди начинают примерять на себя разные маски, носить, подражать кому-то, пробуют один образ, другой образ, не получается, внутренняя пустота, разочарование. Часто это заканчивается трагедией. Но в итоге большинство людей, к счастью, находят ответ на то, кто они есть на самом деле и в чем смысл их жизни. И проблема в том, что почему мы не понимаем, кто мы есть на самом деле? Потому что мы слепы, и каждый человек понимает, что он слеп. Вы сейчас видите не меня. Вы сейчас видите живую версию моего трупа. Уже доказали ученые, что верхние клетки кожной ткани – это эпителии. Эпителии – это отмершие ткани. Вы не видите сейчас меня, вы видите оживленную версию моего будущего трупа. Вы понимаете, вы не знаете мою личность, вы не понимаете, что у меня сейчас в мозгу происходит и в душе. По микромимике вы пытаетесь это сделать, вы никогда не увидите меня настоящего. Такая же проблема с тем, что вы не видите Бога. Кто-то думает, покажите мне Бога, я поверю в Него. Так это проблема не Бога, что мы Его не видим, а нас. Что что-то с нами не так, что мы Его не видим. Мы слепы. Мы не понимаем, кто мы есть на самом деле. Какая правда за всеми этими вещами скрывается? И на этот вопрос отвечает религия. Мы слепы, а религия просвещает. Мы пытаемся внушить себе какой-то смысл, какой-то идеал построить, невидимый, к которому мы стремимся. И таким образом мы пытаемся каждый по-своему пройти какой-то путь просвещения. Эти три проблемы запомним, мы к ним вернемся в конце. Смерть, добро и зло и смысл жизни. Итак, двигаемся дальше. Каждый, отвечая на эти три проблемы, приходит к своему собственному пониманию, кто такой Бог. Каждый из нас таким образом изобретает себе своего Бога. Даже тот, кто говорит, что он не верит в Бога, может быть, он не верит в Бога как в личность, но он верит в Бога как в какое-то ничто. Это его Бог. А может быть, это какой-то идеал. Идеал благополучия или идеал здоровья, идеал красоты. Это его Бог, это его идол. Бог как нечто совокупное, идеальное. То, что решает его личную проблему смерти, его личную проблему добра и зла, его личную проблему смысла его жизни. Вот ваш Бог. В этом смысле каждый из нас поклоняется какому-то Богу. Каждый из нас представляет себе какого-то Бога. Проблемы и отличия нас с вами сегодня. Кто ближе к истинному представлению о Боге, а кто дальше от этого? И это смертельно важный вопрос. Насколько ваше представление о Боге, насколько ответы на три этих вопроса жизненно важных, насколько они правдивы, или они просто выдумка вас, потому что вам так комфортно жить, и ваша истина в комфорте? Вот в чем проблема. Так вот, представление о Боге, оно занимает господствующую положение в личности человека. То, что мы думаем о Боге, оно предопределяет в итоге весь круг нашей жизни. Посмотрите, у вас есть у каждого какое-то представление о том, что же является высшей реальностью, что же является этим Богом, как вы отвечаете на эти три вопроса. И это находится в самом сердце каждого из нас. Дальше, из-за того, кто занимает место Бога в нашей жизни, я говорю, это какая-то ценность, может быть, это какая-то личность, может быть, это какое-то общество или еще что-то. Кто занимает место Бога в нашей жизни? Что мы считаем высшей реальностью для себя? Это предопределяет дальнейшие наши ценности, наши идеалы, то, о чем мы радуемся, в чем смысл нашей жизни, в чем мы чувствуем удовлетворение настоящее, спокойствие и свою значимость. У кого-то это богатство, у кого-то это семья, комфорт. Этих богов миллионы. Каждый себе изобретает, каждый новый человек, он изобретает себе нового бога, который становится его ценностью, его идеалом, его любовью, его удовлетворением, его значимостью, его смыслом жизни. Поэтому критически важно правильно себе ответить на вопрос, а если есть какой-то истинный бог, то какой он? Я поклоняюсь выдумке, я себе придумал бога, сконструировал его из своих представлений или мне внушили его, навязали его? И он теперь предопределяет всю мою жизнь, каждый мой выбор, в том числе этот вечер сегодня. Наконец, то, в чем состоит ваша ценность, значимость, это определяет ваш быт. То есть ваш быт, действия, образ жизни. Смотрите, сначала у вас есть какой-то идеал внутри. Идеал, он формирует ваш стиль мысли, образ мысли, а образ мысли формирует образ жизни. То, как мы живем, посмотрите на разных людей. Попробуйте всмотреться в них, вкрасться в них, и определить, кто его Бог, чему он на самом деле поклоняется, что для него самая высшая значимость. И вы раскусите его полностью. Вы предскажете будущее этого человека, потому что вы поймете, какой у него будет стиль жизни и к чему это его приведет. Один богослов так написал: «Наше представление о Боге наиболее полно характеризует нас самих. Всемирная история показывает, что ни один народ никогда не поднялся выше своей религии. А духовная история человечества свидетельствует, что не было ни одной религии, величие которой превышало бы величие проповедуемой ею идеи Бога». Иными словами, посмотрите на целое государство. Какая там главная идея Бога? И вы можете предсказать будущее этой страны. Посмотрите на человека, спросите его, какому Богу он поклоняется. Вы сможете с точностью предсказать его будущее через 10-20 лет. Потому что Бог будет определять его стиль жизни, стиль мысли, и всю жизнь. Итак, в этом сущность религии. Переходим ко второму параграфу. Чем же христианство отвечает? Как христианство отвечает на эти три главных вопроса? К этому мы придем в конце. Сначала мы посмотрим, чем же христианство в целом отличается от всех остальных религий. И нам придется подняться по пирамиде аж на три ступени. Значит, во-первых, хорошая цитата есть, что если вы христианин, вы свободны думать, что все религии, в том числе самые странные, содержат хотя бы крупицу истины. Если я христианин, а у вас сейчас, я не знаю, какого вы вероисповедания, я никого сразу извиняюсь за все оскорбления, которые вы можете для себя услышать. Никого не хочу оскорблять. Вот, я всех уважаю, потому что в каждой религии есть хотя бы крупица истины. Поэтому действительно мы сейчас по трем ступеням увидим, что каждый исповедует какую-то крупицу истины. Так, первая ступень – это атеистические и теистические религии. Фундаментально все верования можно разделить на те, которые признают, что есть какой-то бог, какая-то личность, или его вообще нет, и наивысшая реальность, которая у нас есть, это вот этот материализм, материя. Выше материи ничего нет. Это атеизм и теизм. Дальше атеистических много всяких ответвлений, это разные философии и так далее. Мы пойдем по ветке теистических. Вторая ступень, посмотрите, теизм в основном разделяется на деизм, пантеизм, политеизм и монотеизм. Значит, деизм, он подразумевает, что если Бог где-то есть, то он идет параллельно с нашей материальной вселенной. Он где-то там, мы где-то здесь. Пантеизм думает, что Бог в каждой клеточке. Вот и в этом подоконнике, в этом паркете это все Бог такой. Одна вселенная – это все один такой Бог. А мы в нем купаемся, ходим, и вот мы тоже часть этого Бога. Политеистические, они представляют целый пантеон богов. Есть много разных богов, у каждого свой профиль, свой комитет, свои обязанности, каждый бог чем занимается. Ты, если пошел там на войну, должен с военным богом договориться, ну и так далее. Есть монотеизм, который признает, что Бог один. Итак, первая ступень признает, что Бог есть. Дальше мы признаем, что Бог один. И, наконец, христианство чем отличается от всех монотеистических религий? Я выделил эту ступень тем, что оно признает, что Бог один, и это только Христос. Только Иисус Христос. Есть несколько монотеистических религий. Это мусульманство, иудаизм, зороастризм. Еще христианство. Христианство, конечно же, это то, что я исповедую. В итоге В итоге основные эти четыре религии как раз господствующие в мире. В основном люди легко приходят к тому, что все остальное, вот это по бокам, это все ложь. Истина где-то между мусульманством, иудаизмом, христианством и зороастризмом. Примерно здесь истина. Но уже дальше проблемы начинаются. Ну, давайте потихонечку по этим ступеням пройдем. Во-первых, Бог есть. Давайте подумаем, что это значит. Теизм и атеизм. Бог есть. Атеизм говорит о том, что миром не правит или за материей нету ничто. То есть или есть ничто. Теизм говорит, что за материей есть что-то. По крайней мере, какая-то сущность. Может быть, это законы Вселенной, может быть, это еще что-то. Теизм говорит, это просто ничто. Это просто какая-то абстракция. Теизм наделяет это сущностью какой-то. Так вот, доказательство того, или, так сказать, на что ссылаются теисты, когда говорят, что все-таки что-то правит нашим миром, это не хаос, это доказательство, как устроена наша Вселенная. Я приведу всего два, и мы не будем долго... Это отдельная тема. Наконец, атеизм говорит, что за нашей материей нет никого. Теизм говорит, что мало того, что есть что-то, есть кто-то, кто управляет этим. Есть разница между тем, чтобы думать, что за нашей материей есть что-то или кто-то? Конечно, есть. И очень много религий останавливаются только на что-то и поклоняются чему-то. Но тот, кто признает, что за нашим миром есть кто-то, поклоняется кому-то. Это важная вещь, важное отличие. Так вот, понять, что за нашей Вселенной есть кто-то, помогает устройство нас самих, человека. Я тоже рассмотрю два пункта, как это можно рассмотреть. Итак, посмотрим на Вселенную нашу. Вселенная, во-первых, теисты говорят, что Вселенная имеет начало. Она имеет начало, и сам факт, что у нее есть начало, говорит о том, что это начало кто-то дал или что-то дало, какой-то был импульс. Начнем с того, что нашу Вселенную определяют три параметра. Это материя, время и пространство. Каждый из нас материален. Вот видите, можно пощупать, попробовать измерить друг друга. Каждый из нас существует во времени, это производное пространство, и каждый из нас существует в пространстве, какой-то точной метки, локации. Это наша Вселенная. И каждый объект нашей Вселенной, не только мы сами, эти столбы, каждый атом и снежинки, они обладают этими тремя параметрами. Они материальны, они временны, они пространственны. Так вот, теисты говорят о том, что этого когда-то не было. Есть что-то нематериальное, вневременное и внепространственное, что создало время, материю и пространство. Вы знаете, эта точка зрения, она не очень популярна была, и периодически она становится менее популярной, потому что люди хотят уйти от ответственности, что их кто-то создал. Здесь что-то было в начале. Потому что кто был в начале, тот и начальник. Он же начальник, он уже был в начале. Конечно, люди хотят объяснить так Вселенную, чтобы начала у нее не было. Она бесконечна. Тогда у нас нет места ответственности, нет места нашей морали, нет места нашей свободе. Мы вольны делать, что хотим. Мы одни в этой Вселенной и сами себе принадлежим. Сами себе боги. Но, вы знаете, даже за последний век очень много сомнений рассеялось на эту тему. Вы знаете, был такой Эйнштейн ученый, он открыл теорию относительности. Вот, но там была одна проблемка. Проблемка была в том, что, в общем-то, уравнение, которое он составил, оно предполагало то, что у Вселенной будет начало. И он ввел поправку так называемую к теории относительности и ввел так называемую космологическую константу, которая давала такой коэффициент этому уравнению, который бы исключал, что Вселенная имеет начало. Но вот вышла еще одна проблемка. В 1922 году русский ученый Александр Фридман, он опроверг эту космологическую константу и говорит, что это нельзя ее вводить. То есть то исходном виде, в котором было уравнение, то его надо оставить. Более того, Эйнштейн с этим не соглашался. Через 5 лет после этого, 1927 год, был такой Хаббл. Знаете, ученые, есть телескоп Хаббл, который нам красивейшие фотографии, это в честь этого ученого было как раз назван, телескоп, он летает вокруг нашей орбиты и снимает звезды. Так вот, Хаббл, он увидел интересно, он на 100-дюймовом таком телескопе работал в Америке, он интересно нашел такой факт. Он долго наблюдал за звездами и увидел страшное, что эти звезды, эти объекты отдаляются друг от друга. Эйнштейн не верил этому, и он даже прилетел специально туда, в Калифорнию, посмотреть на эти звезды, и действительно убедился, что объекты друг от друга отдаляются. А что значит отдаляются друг от друга объекты? Это значит, Вселенная расширяется. А что значит, что она расширяется? Значит, когда-то она была сжата в одну точку. Значит, когда-то этого всего не было. Когда-то была одна точка, из которой все произошло, значит, Вселенная имела начало. И это серьезный спор, который длится до сих пор, это научный спор, так называемая точка сингулярности, в которой не было ни материи, ни времени, ни пространства. Но так или иначе, библейское, христианское объяснение мира, что Вселенная имеет начало, и это начало Бог, который вне времени, вне материи, вне пространства, оно становится, потом наука это догоняет. Вот как религия не противоречит науке. Конечно же, христианство, оно исповедует, что написано так, в начале было слово, и слово было у Бога. Слово, это значит, в начале был смысл, разум, логос, в начале был Бог. И он за пределами материи, времени и пространства. Он духовен, он вечен и он вездесущий. И Библия говорит, она начинается со слов так, что «вначале сотворил Бог небо и землю». Это первый стих самой Библии. И эта точка зрения, она теперь испытана веками. Даже наука это подтверждает. Но это спорно, будем потом на дискуссионной части об этом говорить. Второй факт о Вселенной. Вселенная, она сформирована, она переполнена информацией. Если мы это признаем, значит, мы как минимум признаем, что за материей стоит что-то. И мы отойдем от атеизма и придем к теизму. Значит, что Вселенная имеет или переполнена информацией? Это очень важный факт, что каждый атом, который мы видим, он не хаотичен. Он подчиняется какому-то закону. Мы все здесь материальные тела сидим и притягиваемся к одной точке, к центру Земли. Кто нас притягивает? Какая-то сила. Кто ее задает? Как эти силы работают? Что это за законы, которым подчиняется вся материя? Материя не сама по себе существует. Что-то ей двигает. Это и есть информация. Это то, что мы потом будем называть законами химии, физики и так далее. Информация, она первична, материя вторична. И когда мы сомневаемся в этом, давайте посмотрим на простые примеры. Посмотрим на одну клетку ДНК одноклеточного. Одноклеточный примитивнейший организм. Казалось бы, в итоге, ну, как объясняют атеисты, что материалисты, они говорят о том, что это произошло именно формированием, там, выживанием сильнейшего, там, какими-то флуктуациями, которые в итоге родили простейшие организмы, простейшие, более сложные, сложные, еще сложные, и так родились мы. Ну, давайте посмотрим, например, о том, из чего состоит хотя бы одна клетка ДНК. Что такое ДНК, вы знаете? Это код, который предопределяет, это кусочек кода, который предопределяет развитие живой сущности. Так вот, в одной клетке ДНК одноклеточного содержится 100 энциклопедий Британика, если это отпечатать. А вы знаете, что такое энциклопедия Британика? Это 32 тома. И 32 тома не комиксов. 32 тома научных статей. Там такая колоссальная информация. Но и это все меньше, чем одна клетка ДНК одноклеточного примитивнейшего организма. Может ли это произойти из хаоса, само собой, или что-то за этим стоит, информация? Посмотрите на одну клетку ДНК человека, нас с вами, одну клетку. Она, если ее оцифровать, то получится 27 триллионов печатных страниц. Есть такая даже теория, мы к ней придем позже, что типа если всю вечность сидеть и взрывать типографии из букв и цифр, то в итоге эти цифры каким-то образом могут, есть маленькая вероятность, что эти цифры составятся так, что получится одна клетка ДНК. Так вот, не получится. Мы позже объясним, почему. Можно сказать так, что если ваши все ДНК взять, все ДНК одного человека, конкретно вас, и выстроить этот код в цепочку, то это получится расстояние больше, чем от Земли до Солнца. Это просто в каждом из вас, а у вас миллиарды людей. Представляете, насколько это сложный интеллектуальный проект, вся Вселенная. И можно сказать, что за этим ничего не стоит, Вселенная переполнена информацией. А что сказано было в Библии? Что Бог, вначале был Бог, и у Бога было слово, то есть смысл, логос, информация, и слово было Бог. Это полностью соответствует библейской картине мира. Есть вот эта теория про обезьянок, что если посадить всех обезьян на планете и дать им вечность, и они будут печатать на печатных машинках много цифр и букв, они по-любому через какое-то время, есть маленькая вероятность, что они напечатают хотя бы одну клетку ДНК. Так вот, если взять всех обезьян всего мира и посмотреть, сколько даже по самым дерзким предположением существования мира существуют вообще все эти обезьяны вместе взятые, и дать им миллион таких вечностей, вероятности того, что они напечатают хотя бы тысячную долю ДНК, совсем мало, ничтожно. Такого быть не могло. А этих клеток ДНК множество. Такое не могло сформироваться само по самой. Интересный Арно Пензис, есть такой ученый, лауреат Нобелевской премии. Он открыл микроволновые там, излучения, и он пишет, лучшие доступные данные для нас сегодня точно соответствуют тому, что я бы предположил, не имея ничего более, кроме 5 книг Моисея, псалмов и Библии в целом. Вначале был Бог. Посмотрим на свидетельства, которые имеет человек о Боге внутри себя. Мы точно можем сказать, что за Вселенной что-то есть. А можем ли мы сказать, что за Вселенной есть кто-то? Посмотрим на себя самих. Человек внутри себя имеет моральный закон. Я о нем уже сказал. Давайте прочитаем эту цитату. Вы можете объяснить нематериальные мораль... Вы не можете объяснить нематериальные моральные законы материальными биологическими процессами. Справедливость не сделана из молекул. Это очень интересное высказывание. Кто вам предопределил и вложил в клетку вашего организма, как поступать хорошо, а как плохо? Понимаете, мораль, она противоестественна для эволюции. Почему вдруг солдат соглашается отдать свою жизнь за отчизну? Почему вдруг какой-то друг, он, если любит какого-то другого друга, он готов отказаться от своего личного комфорта, уступить место своему другу? Эволюция говорит, что выживает сильнейший. Тот, кто самоутверждается, тот, кто сильнее. Мораль, она противоестественна закону выживания. Потому что человек высокоморальный – это человек, который терпит только дискомфорт. Он уступает другим. Это противоестественно, мораль внутри нас. Что писал Кант по этому поводу? «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них. Это звездное небо надо мной и моральный закон внутри меня». Это абсолютно точное доказательство, что если в нас есть представление о добре и зле, значит, это что-то, что творило мир, имеет свой личный характер – и свое представление о добре и зле вложило в нас. Значит, то что-то, что стоит за нашей Вселенной, имеет свой стандарт добра и зла. Оно моральное существо. А значит, это личность. Значит, это не просто что-то, это кто-то, который дал мораль человеку. Посмотрим на человека с другой стороны. Человек имеет сознание. Homo sapiens. Вот это sapiens, сознание, или reason, то, что мы имеем вот сами предпосылки логических действий внутри нас, это серьезнейшее доказательство того, что тот, кто нас создал, тот, кто создал все вокруг, это высокоинтеллектуальное существо. Это не просто что-то, это что-то, обладающее колоссальной энергией, разумом, потенциалом. Это Бог. Есть такая цитата. «Законы логики – это самые очевидные средства рационального мышления, необходимые для того, чтобы думать о чем-либо в мире. Они самые очевидны в том смысле, что вам не нужно к ним приходить. Вы всегда мыслите, используя их. Они тоже для мышления, что глаза для зрения». Или такая цитата. «Атеизм оборачивается крайне примитивной идеей. Ведь если бы Вселенная не имела смысла, мы бы никогда не смогли обнаружить, что она не имеет смысла». Точно так, как если бы во Вселенной не было света, и тогда не было бы существ с глазами, мы бы никогда и не обнаружили, что вокруг нас темнота, просто потому что ни у кого нет глаз. То есть само понятие смысла, сами логические законы внутри нас говорят, что смысл есть. Этот смысл кто-то создал. Вначале был логос, смысл, слово, вначале был Бог. Итак, двигаемся дальше. Если понимать, что Бог есть, это мало. Это не спасет вас, это не ответит вам на те 3 главных вопроса. Мы перейдем... Заключительная цитата, то, что я цитировал уже, это из Библии. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале было у Бога, и все через Него начало быть, что начало быть. И без Него ничто не начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Так говорит Библия, это библейская картина мира. Еще одна цитата. Библия достаточно радикально говорит об атеизме, что сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога». То есть предположить о том, что Бога нет, это менее рационально, чем предположить, что Бог есть. Картина мира, в которой Бог есть, более разумна, чем та, в которой Бога нет. Идем дальше. Про монотеизм. Верить, что Бог есть, мало. Надо верить, что Бог один. Когда вы говорите, что Бог есть, это можно выдумать какого хочешь Бога. Можно целую мифологию свою придумать, можно вселенную Star Wars создать, можно, не знаю, вселенную Marvel создать, там кучу супергероев и какому-то из них поклоняться, каждый волен это сделать. Нужно понимать, что если Бог есть, то Он один, и каждый к Нему должен приходить, а не выдумывать своего. Это очень сложно понять. Интересно, знаете, как формировался политеизм? В основном это формируется очень примитивно. Есть какие-то сферы жизни, которые человек не контролирует. Например, идет община на войну. Вроде подготовились, вроде все просчитали, разведку сходили. Проиграли войну. Что такое? Два проиграли войну. Три проиграли войну. Значит, есть какой-то бог войны, который ей руководит, и мы ему насолили. Значит, есть бог войны, надо его как-то задобрить. Посадили урожай. Раз посадили, все окучили, все сделали. А вдруг дожди пошли и затопили весь урожай. На следующее лето то же самое. Наверное, есть бог урожая, который проклял нас, кому-то, которому мы насолили. Давайте сделаем бога урожая. И так далее, и так далее, и так далее. И так рождается целый народный совокупный миф о богах, которые контролируют каждый свой... Как это рождается? Человек не может что-то контролировать, давайте выдумаем бога, который это контролирует. Интересно, что библейский бог, он предстает перед человеком, перед Авраамом, в исламе это Ибрагим, он перестает такой, с такой фразой. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал, посмотрите внимательно, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». Такого Бога не выдумаешь. Выдумаешь много богов, но Бога, который все может, люди никогда не выдумывали. Богу приходилось доказывать, что он все может. У него нет департамента богов, который отвечает за то, за это и другое. Он все контролирует. Он Бог единоличный. Он один. Это было откровение. Авраам первый монотеист во всей нашей, на всей нашей планете. Потому что логично и правильно для человека скатываться в политеизм. Монотеизм не выдумаешь. Еще одна такая цитата. Это было записано в 10 заповедях Моисея. Первая заповедь – возлюби Господа Бога. Вторая заповедь – не делай себе кумира и никакого изображения, что на небе внизу или на земле внизу или на небе наверху. То есть этот один Бог, мало того, что он запретил каким-то другим богам существовать, он говорит, если ты попробуешь сделать даже мое изображение, это будет ошибка. Это буду не я, это будет мое изображение. Это как ты меня попытаешься сфотографировать и будешь обожествлять в фотографию, что это я. Нет. Я личность, я дух, я всемогущий. Ты ничему меня не можешь уподобить из того, что ты знаешь. Ты в материи, в пространстве и во времени. Я духовен, вечен, вне пространства. Чему ты меня уподобишь? Я все и я ничего одновременно. И поэтому не делай себе кумира, никакого изображения. Это показывает также протестантское отношение к иконам и так далее. Очень ложная дорожка, потому что любой образ всегда может превратиться в божество. Это строжайшая была заповедь. А посмотрите, как это работает, монотеизм и политеизм. В христианстве Бог выходит на связь с человеком. Человек, который потерял Бога и отступил от Него. А в политеизме что происходит? Человек выходит на связь с Богом. Я тут написал специально «Бог с маленькой буквы», потому что когда человек сам выходит на связь с Богом, обычно он находит ложного Бога, потому что он придумывает себе каких-то богов. И хотя, может быть, это чуть-чуть похоже на того одного истинного Бога, но он сам себе его выдумал, потому что он сам вышел на связь. Интересно, что христианство или там любые авраамические религии – это, пожалуй, единственные религии, где Бог ищет человека, а не человек Бога. И Бог делает все, чтобы найти человека и спасти свое творение. Интересная цитата богослова, того же мы уже читали его сегодня. Он пишет, «Неверные мысли о Боге – это не только источник, из которого течет грязная вода идолопоклонства. Сами эти мысли по своей сути – идолопоклонство. Идолопоклонник просто выдумывает что-то про Бога, а потом ведет себя так, как будто бы эти выдумки были правдой». Не похоже это на большинство людей вокруг, которые как-то умно расписывают себе Бога, а потом ведут так, как будто это правда, как будто это по-настоящему. Большинство людей заблуждается о том, какой есть Бог на самом деле, один единственный Бог. Нужно сказать еще о монотеизме. А что же, как отличить истинного Бога от неистинного? Что Бога делает Богом? А что идола делает идолом? Что истину делает истину, а ложь делает ложью? Давайте посмотрим еще на один библейский текст. «Бог сказал Моисею, я есмь сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Интересно, что самое главное качество Бога, монотеистического Бога, которое он себе приписал, оно содержится в его имени. Каким именем он себе назвал? Он назвал себя именем сущий. Я говорю вам, я Марк, кстати, Марк переводится как молоток, ну, неважно. В общем, каждое из вас имя, оно как-то переводится. Евгений, благородный, там, Ирина, странница, кажется, или гостеприимная, не помню, или миролюбивая, что-то такое. Вениамин, это хищник и так далее. То есть у каждого какая-то есть, интересно, да, имена очень связаны с сущностью. То, что в сущности человека лежит, так его и называли. Это сейчас у нас шаблонные имена у всех в основном. Но все равно родители думают, а на кого он похож, как его назвать. И то, на что он больше всего похож, так и называют. Так вот, Бог сам себя назвал. Обратите внимание, какой Бог имя себе дал, как он знакомится с людьми. Он говорит, я есть сущий. Слово «сущий», давайте рассмотрим это слово. На иврите оно пишется вот так вот, из четырех букв. Вы знаете, что еврейский алфавит или иврит надо читать задом наперед. Это первая буква, вторая, третья, четвертая. Эти буквы транслитерируются на русский как «Я-Хэ-Вэ-Е». Или они читаются на еврейском как «Яхве», или «Яхова», или «Ягва». Вот, то есть это переводится как, или по-русски говорят «Иегова». Что это за слово такое? Это слово, которое, знаете, как английский глагол «to be», русский глагол «быть», так это еврейский глагол «быть», «Яхве». «Я сущий», «Я есм». Что это значит, как это перевести можно на русский язык? Что это за качество такое? Это качество самосуществования. Он существует независимо ни от чего. Он никогда не рождался и никогда не умрет. Он безначальный и бесконечный. Ему не нужно ни от чего подпитываться, чтобы существовать. Он сам себя генерирует, сам себя воспроизводит. Это истинный Бог. Все, что остальное, все, чему нужна подпитка, все, чему нужно жертвы приносить, как-то задабривать или еще что-то такое, это лжебоги, потому что они не самосуществуют. Бог Библии назвал себя самосуществующим. Я есим, я Яхве, я Иегова, я есим, я быть. Вот это имя нашего Бога, имя монотеистического Бога, который говорит о том, что именно это делает меня Богом. Все остальное выдумки. Интересно, что он себя... Вот слово «Яхве» на русский или в Библии, если кто-то из вас будет читать, оно переводится как «Господь». А Бог – это просто его статус, статус Верховного. Бог, поэтому богов много, а Господь – один. Господь Бог один, это Яхве. Он пишет «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Не бойтесь, я не свидетель Иеговы, это не запретная организация, просто свидетель Иеговы читает такую же Библию, как и я, а в Библии написано «Ягве». Вот, это, в общем-то, мы с ними ничего общего не имеем, кроме одной Библии. Так что двигаемся дальше. Чем же отличается этот один Бог монотеистический от Христа? Или чем христианство отличается от других монотеистических богов? Этого монотеистического Бога признают, поклоняются ему иудеи. Мусульмане тоже говорят, мы поклоняемся одному Богу. Зороастрийцы поклоняются одному Богу. Христиане говорят, мы верим в одного Бога. А чем христиане от всех отличаются? Так вот, мало верить, что Бог есть. Мало быть на второй ступеньке и говорить, что Бог один. Христиане считают, что спасительная вера – это та, которая поднимается выше на третью ступень, что этот Бог – Иисус Христос. Этот единый, сущный Бог, вечный, вне пространства, вне материи, духовный, Он воплотился – и пришел, и стал человеком. Иисус Христос мыслится в христианстве как воплощение единого Бога, как Бог, который пришел на землю. Поэтому христиане поклоняются Богу Иисусу Христу. Это не просто какой-то тень, блик Бога, это не просто святой или пророк, это сам Бог, который пришел во плоти. Вот этот логос, вот этот смысл, ничему не подобный, запретный и таинственный, он стал человеком. Таким же, как мы, и пришел к нам с распростертыми объятиями и сказал, вот я. И что сделали люди? Распяли. Распяли, но слава Богу, что это был Бог, потому что Он воскрес. Мы об этом позже поговорим. Иисус Христос – это Бог и одновременно ставший человеком. Это Бог, который приобрел человеческую сущность, чтобы сблизиться со своим творением. Вот чем отличается христианство от всех других религий. Там не такой Бог недоступный, одинокий, который сидит себе там и проклинает свое творение падшее. Или догоняет его, пытается как-то там, обещает ему каких-нибудь там блондинок в раю или еще что-нибудь такое. Не про это вообще речь. Это Бог, который вышел на связь с человеком настолько близко, настолько тесно, что он лично пришел поговорить. Говорит, вот он я. Ты звал меня, ты искал меня, я пришел. Иисус Христос – это тот, в котором соединяется воедино божественное и человеческое. Небесное и земное, вечное и временное – это все соединилось в Иисусе Христе. Вот почему Он Бог. Исследуем личность Иисуса Христа. Почему она так уникальна? Почему она так беспрецедентна? Почему он ни на кого не похож? Интересно, что первым людям, когда Христос, ну, мы сейчас живем 2020 год от Рождества Христова, от него считается новая эра, новый мир начался от него, перевернулась вся цивилизация из-за него. Так вот, что же такого таинственного было в этой личности? Что было такого уникального? Интересно, что в первые века, когда христиане спорили с теми, кто не верил во Христа, они должны были доказывать еретикам, что Христос – это человек. То есть мало кто сомневался, что он Бог. Просто думали, что это один из мифологических богов, ну там есть Зевс, а есть и Христос, и вот он пришел, какой-то Бог. А сегодня мы должны людям доказывать, что это был не человек, а Бог. Тогда они доказывали, что это был не только Бог, а еще и человек. А сегодня люди как-то забыли. Как будто бы забыли, что это не просто человек, а это Бог. Сегодня забыли люди, что это божественная сущность. Они говорят, что они выдумывают себе других богов. И совсем забыли, кто есть настоящий Бог. Так вот, личность Иисуса Христа. Давайте посмотрим, что говорит о его божественности. Почему это не просто человек? Почему это не просто один из многих мужчин, который жил, что-то говорил, умер? У него не было формального образования, он не закончил ни одного института и школы. У него не было бизнеса, он нигде, он дальше Израиля, это сколько там, несколько сотен километров страна, никуда не выходил. У него была маленькая группа учеников, но что он сделал такого, что перевернуло весь мир? У него было всего 12 учеников, попробуйте с командой из 12 человек перевернуть весь мир. И сделать так, чтобы от вашего Рождества отсчитывали еще новую эру. Так вот, личность Христа начинает рисоваться в Библии еще с Ветхого Завета. Еще задолго до его рождения были точные предсказания о том, что будет Христос. Итак, до Рождества Христова были точные пророчества о том, какое точное место, время и обстоятельства будут его рождения, его жизни, его смерти и его воскресения. Представьте себе, назовите мне еще одного человека, еще хотя бы одного назовите, по поводу которого за 700, за 1000 лет, за 2000 лет были точнейшие манускрипты, которые записывают точное место, где он родится, от кого он родится, в какое время он родится, сколько проживет, когда умрет и как, при каких обстоятельствах умрет, и что он воскреснет. Про Христа это все было сказано. Эти манускрипты вы можете посмотреть в музее Израиля, вы можете посмотреть в разных других музеях, где хранятся разные древние иудейские манускрипты, где точно до запятой сохранилась информация, которая была задолго до рождения Христа предписана. И сказано, что он родится в Вифлееме, что он родится от Девы, у него не будет земного отца, потому что его отец небесный, что он проживет 33 года, что он умрет, что он будет распят. Он будет... Интересно, что написано было, что он распят, еще до того, за 300 лет до того, как эта казнь вообще была изобретена. Представьте, за 700 лет до Рождества Христова пишется о том, что он будет распят. А казнь, распятие изобретают за 400 лет до его рождения. Как это можно себе представить? И сказано, что он воскреснет. Наконец, во время миссии Иисуса Христа есть три таких основных направления. Сам Христос говорил о себе, что он Бог. Он делал дела, которые имеет право делать только Бог. Например, он прощал грехи. Например, он управлял погодой. Например, он изгонял бесов. Например, он исцелял неизлечимые болезни до сих пор. Наконец, о нем свидетельствовали его враги, его ученики, что он особенный. Его ученики сначала сами не верили, что это Бог. Они думали, что это пророк. Потом они уверовали, что он это Бог. Потом его враги при его распятии, они тоже говорили, за что его распяли, вы знаете? За то, что он называл себя Богом. Интересно, да? И за то, что он исцелял людей. Вот такая причина казни. Так вот, и еще о нем свидетельствовало, что о его божественности? Знамение с неба, знамение Бога Отца и знамение Бога Духа Святого. Кто читает Библию, Новый Завет, вы знаете, что и его рождение, и его воскресение, и его жизнь сопровождали некоторые катаклизмы, в которых было явно сказано, люди разные свидетельствовали о том, как Бог говорил, что это мой сын, его слушайте. Об этом я не буду сейчас подробно говорить. После миссии Иисуса Христа продолжаются свидетельства о том, что он был Бог. Сам Христос после своей миссии, он воскрес. После того, как он воскрес, он, хорошо, слава Богу, что он не остался здесь жить на земле. Слава Богу, что Христос, он явился только своим ученикам и пошел на небо. Христос воскрес и явился своим ученикам для того, чтобы мы имели шанс в Него сегодня верить, а не просто поклоняться Ему как диктатору. Потому что если бы он до сих пор жил на земле 2000 лет, мы обязаны были бы ему поклоняться. И у нас не было бы выбора, а так у нас есть выбор. А он не хочет, чтобы ему поклонялись без выбора. Однажды он придет опять, и тогда уже ни у кого не будет выбора. Наконец, о его божественности свидетельствуют христиане. Представьте себе люди, которые во время его казни разбежались. Они думали, что действительно с ним что-то не так произошло. Они не знали, что он воскреснет. Но после того, как он воскрес, 12 учеников за него отдали свою жизнь. Апостол Петр, апостол Иоанн, апостол Иаков – это люди, которые были казнены за то, что они называли Христа Богом. Вы можете себе представить здравомыслящего человека, который готов отдать жизнь за то, что он кого-то называет Богом просто так? За это ни один не готов умереть, если это неправда. Значит, это было правдой. Сколько тысяч христиан отдали свою жизнь за то, что они называли Христа Богом? Наконец, это литература, которую оставили, это Новый Завет, Евангелие, послание, предание, много явных и точно достоверных свидетельств о том, что они видели Его как Бога, они видели Его воскресшим, они знают Бога. Я вам сегодня свидетельствую, как часть церкви, что я знаю Иисуса Христа, и это живой Бог. Церковь, и, наконец, Бог Отец и Бог Дух Святой, они говорят об Иисусе Христе, что это Бог. Как это происходит? Дух Святой, Он невидимый, Дух Святой, Он присутствует сейчас вместо Иисуса Христа на земле, и Он говорит вам, что Иисус Христос – это Бог. Вы слышите это, вы принимаете или не принимаете. Наконец, Бог Отец, Он пошлет своего Бога Сына опять, когда будет второе пришествие Иисуса Христа, тогда будет апокалипсис, и тогда история мира закончится. Но это уже другая история, не буду подробно об этом говорить. Иными словами, утверждения божественности Христа звучат на протяжении всего времени, до Его рождения, во время Его жизни и после Его воскресения. Он всегда утверждал себя как Бога. И вы, можно подробнее потом об этом поговорить, что Иисус Христос – это не просто человек, это Бог. Поговорим или прочитаем внимательно такую фразу. «Простой смертный, который утверждал бы то, что говорил Иисус, был бы не великим учителем нравственности, а либо сумасшедшим, вроде тех, кто считает себя Наполеоном или чайником, либо самим дьяволом. Другой альтернативы быть не может. Либо этот человек Сын Божий, либо сумасшедший, либо что-то еще похуже. И вы должны сделать выбор. Если вы почитаете, что говорил Иисус Христос, такие вещи может говорить либо сумасшедший, либо Бог. Сегодня Христа низвели и опустили, просто как будто это был добрый учитель морали. Умный политик, умный учитель, который придумал хитрый метод за 33 года своей жизни, как оставить свое имя на века. Не ошибитесь. Или это Бог, или это просто сумасшедший, который называл себя Богом. Иначе непонятно, как эта личность могла перевернуть весь мир и всю цивилизацию на 2000 лет. И вы должны сделать выбор, как говорит нам Клайв Льюис. В чем состоит учение Христа? В чем уникальность учения Христа? Немножко вернемся к той схеме. Три главных вопроса. Как на них ответил Иисус Христос? Он ответил на них не так, как все любые другие религии. Послушайте внимательно, как отвечает Иисус Христос на проблему смерти, проблему добра и зла и проблему смысла жизни. Проблема смерти Иисус Христос объясняет так, что человек, он греховен. Человек оторвался от Творца. Сегодня мы живем в отрыве от Отца. Я уже сказал, что мы не видим Бога, мы не связаны с Ним. А Бог – это жизнь. Если мы от Него оторваны, мы как срезанная роза, которая еще благоухает, еще цветет, но она не имеет жизни. Вот почему все люди умирают. И Христос предлагает решение этой проблемы, Он предлагает возврат к вечной жизни и соединение с Богом. Он пришел для того, чтобы люди, веря в то, что Он Бог, соединяясь с Ним, соединились обратно с Богом. И сам факт Его воскресения, что Он вечно живущий, что Он воскрес, подтверждает, что Он Бог и что вечная жизнь, она возможна. Христос решил проблему смерти. Он воскрес. Его распяли, а Он воскрес. Вы знаете хоть еще одного такого? Я знаю, где находится могила Конфуция, могила Магомеда, знаю, где могила Будды, где могила многих других религиозных вождей. Я не знаю, где могила Христа. А если... есть три версии, где был похоронен Христос, но ни в одной из них нет ни кусочка Его тела. А почему? Потому что Он был Бог. Он воскрес. Его тело воскресло. Он пережил смерть. Он прорубил этот порог смерти. Это был не человек, это был Бог. Поэтому Он предлагает решение. Вернитесь ко Мне, признайте. Если кто признает Меня Богом, тот будет поступать так же. Сегодня христиане не те, кто религиозные христиане, просто так крестик носят на шее, а те, кто реально верит, что Иисус Христос – это Бог, они имеют точно такой же шанс жить вечно. И вы знаете, что Библия говорит о том, что вот эти 70-80 лет, может быть, я сейчас не дойду до метро, я не знаю, когда оборвется моя жизнь, я не знаю, когда оборвется ваша жизнь. Но христианство учит тому, что настоящая жизнь, без болезней, без конечности, без тела, без всяких мучений, она только начинается тогда, когда христианин умирает, когда он приходит к Иисусу Христу. И если он успел поверить в Него, Иисус Христос свою суперспособность вечной жизни может дать любому верующему. Просто так, даром. Наконец, вторая проблема. Проблема достоинства, морали. Как объясняет ее Христос? Христос говорит, что человек грешен. Не просто так у каждого из нас врожденная способность добра и зла. Она у нас искаженная. Есть только одно абсолютное добро и одно абсолютное зло. И его имеет право задавать только Бог. Человек, имея свою собственную точку зрения на добро и зло, грешит. Каждый раз, когда вы делаете грех, это не значит, что вы сделали то, за что вас, не знаю, там, мама накажет или батюшка крестом по голове ударит или еще что-то такое. Нет, это грех. Грех, когда вы вырабатываете собственное представление о добре и зле, отличное от абсолютного божественного. У нас была отдельная тема, в прошлый раз, когда мы здесь собирались, была целая тема. Посмотрите видеозапись и лекции на тему того, что такое грех. Что грех – это причина всех бед. Грех – это он произошел первый раз тогда, когда человек съел запретный плод, запретный Богом. Он посчитал, что ему можно. Бог сказал ему, не ешь, а он сказал, что можно. Собственный взгляд на то, что правильно или неправильно, собственный взгляд на то, что грех или не грех, оно делает вас абсолютно грешным перед Богом. И если человек грешен, что это значит? Что он не подчиняется божественному порядку. Христос предлагает ему вернуться к божественным стандартам добра и зла, отказаться от своего мировоззрения, отказаться от своих собственных оценок, что хорошо, что плохо. Какими бы они гуманными ни были, они неправильные, потому что они эгоистичны, потому что вы их выработали. Вам же нравится каждому чувство свободы, что вы сами держите свою судьбу в своих руках, сами решаете, что можно, что нельзя. Вот эта самость, одержимость собственным «я», решением о том, что хорошо, что плохо, это и называется грехом. Когда вы сами думаете, что вы вправе управлять собственной жизнью. Это и есть грех. Любое дело, сделанное в этом состоянии, даже хорошее для других людей, в глазах Бога будет грех. И Христос говорит, что от этого надо исцелиться. Нужно вернуться к божественным стандартам добра и зла. И это помогает к этому вернуться, это его учение. Учение Христа о том, как надо поступать с ближним, как надо поклоняться Богу, как надо относиться друг к другу. Это и есть стандартное добро и зло. Первый раз о том, что не сделай тому ближнему того, что не хочешь себе, сказал Иисус Христос. Сегодня все цитируют эту фразу, но все забыли, кто ее автор, Иисус Христос. Золотое правило морали. А он еще много других сказал. Делаете ли вы сегодня эти правила? Или вы сами себе выдумываете правила жизни? Наконец, третья проблема смысла жизни или идентификации, кто я есть. Христос говорит, что человек заблудился. Человек забыл свою истинную ценность. Знаете, есть такая притча о том, как принц вышел погулять. У него папа, мама, король-королева, а он вышел погулять. И что-то с ним случилось такое, что он заблудился, а потом устал, утомился, заснул, а проснулся и забыл, что он принц. Он проснулся, как обычный ребенок, думая, что он обычный ребенок. И в итоге проходит какое-то время, думая, что он обычный ребенок, он водился с обычными мальчишками, в итоге чуть не попал в тюрьму. Пока его не нашли и не разыскали, родители, которые по всему королевству его начали искать, не вернули его во дворец и не сказали, ты принц, ты с кем вообще дружишь? И пока он не вспомнил, как что произошло, что он-то принц. И тогда, когда он вспомнил, что он принц, а не обычный мальчишка, он отказался от этих товарищей, он изменил жизнь и так далее. Так эта притча, она очень похожа на христианство. Христос говорит, что мы забыли, кто мы есть. Мы дети Бога, мы Его творение. Он создал нас как продолжение себя. Он создал нас для общения с Ним, для гармонии с Ним. Едемский сад, почитайте в Библии, Бытие, с чего начинался мир. Это идиллия. Идиллия Бога с человеком, мужа и жены, идеальная семья, которая развалилась из-за того, что человек стал грешным. Так вот, Бог предлагает вернуться к этой гармонии, к этому общению. Мы просто забыли, кто мы есть. Мы начинаем отстаивать свое «я», самоутверждаться, выдумывать себе воздушные замки здесь, строить государство, империи, династии, карьеру или просто свой маленький мирок. Это все просто обломки счастья того, который дает Бог. Это все просто пародия, карикатура того, что мы когда-то имели с вами. Вы никогда не чувствовали это в душе? Что вы представляете себе что-то большее, чем вы видите в зеркале? Что вы предназначены к чему-то большему? Да, так и есть, потому что написано, что человек сотворен по образу и подобию Бога. У вас частица Бога. И Бог, Он зовет, как своих заблудших детей, Он зовет обратно во дворец. Вы принцы, а не обычные ребята. Возвращайтесь домой. Иисус Христос говорит, что надо вернуться к гармонии общения с Богом. Это происходит через покаяние и посвящение Христу. Знаете, что значит слово покаяние? Это не значит исповедаться воспевидальной и поставить свечек несколько, что вы покаялись. Покаяние, греческое слово метаноя, оно обозначает разворот. Разворот на 180 градусов. Что это значит? Вот я иду, разворот. Это значит, что я меняю направление жизни. Вообще в другую сторону смотрю. Так вот, каждый человек врожденный идет от Бога, к Богу спиной, а к греху и к самому себе лицом. Христос говорит покаяться. Надо отвернуться от греха и повернуться обратно к Богу. А что значит посвящение? Знаете, как посвящение на греческом звучит? Баптизо. Знаете, как баптизо переводится? Крещение. Креститься, то есть посвятить себя, креститься в Иисуса Христа, покаяться и креститься, это значит не просто развернуться и туда же дальше идти задним шагом, ко греху, от Бога, а развернуться к Богу и идти к Нему, посвятить свою жизнь Ему, отдать свою жизнь Христу, вот это учит Христос, тогда ты найдешь заново радость и гармонию с Ним. Вот этому учит Христос, вот так Он отвечает на три этих вопроса. Наконец, почему учение Христа, оно дает настоящее спасение? Посмотрите, сколько проблем Христос решает, и почему только Христос. Если любой другой ответит на эти вопросы даже точно так же, как Христос, почему он не имеет права на эти ответы? Смотрите, первая проблема, что Бог, Он, Бог Отец, который создал все, Бог вот этот монотеистический, Он ненавидит грех. Помните, что такое грех? Это неподчинение Ему. Он ненавидит это. В то же время Он очень любит человека. Он настолько любит, что послал даже и Сына Иисуса Христа. Он пришел к людям сам лично. Это противоречие. С одной стороны, Он ненавидит, что мы греховны, с другой стороны, Он нас любит. То есть, с одной стороны, Он нас должен уничтожить, с другой стороны, Он нас хочет спасти. Второе противоречие. Человек, мы сами, мы не можем жить без Бога, мы не можем жить без добра. Ощущение и жажда добра, оно у нас есть внутри. В то же время, мы не можем жить в согласии с Богом и с добром. То есть, нам нужен Бог, но мы не можем Ему подчиняться. Нам нужно добро, но мы не можем его творить, потому что мы злые и все не получается. Противоречие. Следующее противоречие, что мне, чтобы вернуться к Богу, нужно по-настоящему покаяться. Мне нужно опять вернуться к Богу. Я не могу это сделать, потому что мне больно возвращаться к Богу. Я должен покаяться, чтобы обратно стать хорошим, но я не могу покаяться, потому что я плохой. Понимаете противоречие? То есть, с одной стороны, Бог нас любит, но хочет уничтожить. Такой парадокс. Я хочу вернуться к Богу, я хочу гармонию, которую Он дает, но я не способен ее получить. Что происходит? Происходит решение в Иисусе Христе. Христос смог умереть за наши грехи. Он смог покаяться, вот стать этой жертвой за всех людей, потому что Он был человек. И Он смог сделать это по-настоящему, свято, воскреснуть, потому что Он был Бог. Я сравниваю это, знаете как, сейчас я вернусь к этому слайду. Вот посмотрите, с одной стороны есть любовь Бога, с другой стороны есть святость Бога. Бог, насколько Он нас любит, настолько Он и ненавидит грех. Я это сравниваю с двумя проводами, плюс и минус. С одной стороны, Бог нас сильно любит, с другой стороны, Он настолько свят и совершен, что Он хочет нас уничтожить, потому что мы не подчиняемся Ему. Мы восстали против Него, мы отошли от Бога. И вот это замыкание плюс и минус происходит в Иисусе Христе. Вот там на кресте, там тогда, когда Он умирал, в Нем одновременно Бог наказал весь мир за грехи, святость Бога пронзила Его. С другой стороны, наказание, Христос был невиновным, Его не за что было распинать. Наказание за мои грехи, за наши грехи Христос понес для того, чтобы нас не уничтожить. Этот разряд, он должен был попасть в нас. Он должен был попасть в каждого из нас, но он попал в Иисуса Христа. Потому что он взял на себя ответственность за наши грехи. Он взял на себя ответственность за наши ошибки. Он сделал то, что нам невозможно было сделать. Он сделал этот разворот, это покаяние к Богу, возврат к Богу. Он, благодаря ему прощение наших грехов возможно, гармония с Богом возможна. Посмотрите предыдущий слайд, так называемый так называемый золотой стих Библии. Может быть, вы не читали никогда Библию и никогда не прочитаете, но единственное, что вы должны из нее знать, чтобы знать всю Библию хорошо, это вот этот текст. Это слова Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Еще раз, ибо так возлюбил Бог мир, вот этот великий Бог возлюбил нас с вами, что отдал своего Сына Иисуса Христа, чтобы всякий, кто верит в Иисуса Христа, не умер от собственных грехов, но мог жить вечно, вернуться к Богу, в гармонию с Ним. Бог не послал своего Сына, чтобы судить всех нас за грехи, какие мы плохие, как у нас все не получается. Но чтобы мы спаслись от нашей самости, от нашей болезни, от нашей греховности, от нашей смертности. Вот это золотой стих Библии. Это в Иисусе Христе совместилась любовь Бога и святость Бога. Его абсолютное совершенство, Его абсолютное отцовство к нам. В Иисусе Христе совмещается божественное, человеческое, вечное и временное. И в Иисусе Христе шанс, чтобы... Шанс для того, чтобы нам ответить на самые главные вопросы жизни. Итак, последнее, что я хочу сказать, это, наверное, это предпоследний слайд. Что значит верить в Иисуса Христа? Что значит поверить вот этой Его идее? Идее о том, что Он Бог, и если ты в Него веришь, то ты получаешь вечную жизнь. Что значит верить в Иисуса Христа? Верить просто, что Он был, верить, что Он Бог. Что это значит? Верить – это значит, что Он говорил какие-то умные слова. Или что значит верить? Верить – в Иисуса Христа, значит, признавать Его Богом и делать то, что Он говорит. Есть богословская трилогия, трилогия веры. Если есть у вас эти все три, то ваша вера настоящая. Если хоть одного нету, ваша вера не настоящая. Вы религиозный человек, но не верующий. То, что называется глубоко верующим, это три. Первый принцип называется «натиция» по-латински. «Натиция» – это принцип достоверного знания, что вы узнали правду. Правда о том, кто такой Иисус Христос, правда о том, кто вы такие, правда о том, что вам нужно на самом деле. И второй принцип, принцип ассенсус, что вы не только узнали эту правду, а вы согласились с ней. Это принцип соглашения, принцип доверия. То есть вы не только услышали, что Иисус Христос Бог, вы доверяете этой информации, соглашаетесь с ней, делаете ее своей. И, наконец, третий принцип – фидуция. Фидуция – это принцип практического действия. Вы не только узнали правильную мысль, вы не только приняли ее к себе, вы делаете ее, вы исполняете ее, вы делаете практические действия, которые вас обязывает эта мысль. Я сейчас покажу, как это работает. Сейчас, секунду. Я хотел провести историю с кораблем, всем вам известно, «Титаник». Это было всего лишь в прошлом веке. Замечательный крейсер, огромнейший. Билет на него по нынешним деньгам стоит 100 тысяч долларов в люкс-класс. А там было все, и джакузи, и спа, и, в общем, и гольф, и крикет, и все, что хочешь. И профессиональные оркестры. Но сегодня таких много уже ходит. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так, потому что ночью в Атлантическом океане вдруг этот огромный крейсер дорогущий, там было больше 800 людей персонала только, и 1500 пассажиров, то есть больше 2000 человек. И вдруг этот крейсер наткнулся на айсберг. Если вы не знаете эту историю, обязательно изучите. Очень трагичная, интересная история. Но очень интересно другое. Не то, что этот крейсер наткнулся на айсберг и затонул, и до сих пор лежит на дне Атлантического океана. Интересно другое. Интересно поведение людей в первые 2 часа после крушения. Произошел факт крушения. Айсберг прорезал, протаранил днище корабля. И вода тоннами заливается, заполняется в днище корабля. Там было 3 палубы, или не, палуб было больше, там было 3 класса. Нижний класс в нижних каютах, на днище 2-й класс и люкс-класс в верхних каютах. Интересно, что 3-й класс, он быстрее всего понял, что произошла катастрофа, потому что их начало первым затапливать. Но при том, что у них были самые дешевые билеты, у них была самая последняя очередь в шлюпке. Шлюпки были наверху. Потому что шлюпки в первую очередь предоставляются бизнес-классу. Ну а что происходило с бизнес-классом? Тогда, когда через 15 минут примерно поняли только, что происходит что-то не то, Впервые, значит, капитану матрос сказал, что похоже катастрофа, похоже что-то не так. Капитан сначала не поверил. Смотрите, факт произошел, матрос говорит капитану, что у нас проблема. Он говорит, исправимся, у нас несколько систем защиты. Он не верит, что произошло что-то не так. Потом, когда корабль стал сбавлять ход и начали выкручивать руль, поняли, что что-то действительно не так, что-то серьезное произошло, и вода набирается. Капитан поверил. Первые, кому это сказали, это бизнес-класса, пассажиры бизнес-класса. Факт произошел, смотрите, факт произошел. Уже есть несколько человек внизу, на нижней палубе, и капитан корабля, которые на ТИЦе поняли факт и уже приняли его ассенсус, и уже даже фидуция исполняет практические действия. Что происходит с бизнес-классом? Это без 15-12 ночи. Бизнес-класс только начинает свое развлечение вечернее. Там оркестры, хоры и всякое такое, игры, бары и так далее. Им говорят, мы тонем, нужно срочно сворачиваться, нужно срочно садиться в шлюпки, потому что их ограниченное число. Они крутят пальцем у виска, говорят, нет, такого быть не может. Это «Титаник». Знаете, как «Титаник» переводится? Непотопляемый. О чем вы говорите? Один из пассажиров, вот цитата приводится о том, что он сказал, мне в «Титанике» гораздо защищеннее, чем в шлюпке. Вы куда мне суете? У людей время идет, вот просто счет на секунды идет. Факт произошел, крушение. Через несколько, буквально несколько десятков минут они все погибнут. Он говорит, нет, куда вы меня тащите? Проходит 10 минут, 20 минут. Сначала буквально матросы стали затаскивать женщин. Было такое распоряжение, что сначала женщины детей спасают. Женщины не хотят без мужей, они говорят, мы только с мужьями. Их разрывают, говорят, просто минуты остаются. И первая шлюпка уходит. Там было 64 места, заполнено 27. Ушла. Следующая шлюпка через 15 минут уходит. Там было 64 места стандартное, там 25 человек. Уходит шлюпка одна за другой, время тикает. Там внизу на третьей палубе же люди стенают, они рвутся, они видят, как спускают шлюпки и из своих кают выбивают просто окна и бросаются в эти шлюпки, чтобы как-то спастись. Они уже это все поняли, они уже видят катастрофу. Эти не видят катастрофу, потому что они наверху. Просто это факт веры. Доверяют они информации о том, что идет крушение, или не доверяют? Они не доверяют. Они узнали факт, фидуция, достоверный факт, но ассенсус не произошел, они не приняли эту информацию. В итоге их практического действия не происходит. Они не идут в шлюпки, спасаются. Уходят первые, там было всего несколько десятков шлюпок. Их было, в принципе, недостаточно на все количество человек, 2000 с лишним. Но говорят так, что если бы все шлюпки вовремя заполнить и заполнить полностью, как минимум на 500 человек бы больше спаслось. Погибло, я напомню, 1400 с лишним человек. Спаслось бы на 500 человек больше. Просто из-за халатности и неверия людей, что это на самом деле так, что это жизненно важная информация. В итоге, когда люди уже поняли, что что-то произошло не так, уже шлюпок почти не осталось. Они начали перегружать их, переисполнять. У меня даже кадр есть. Рядом они начали сигнал SOS подавать. Рядом проплывал пароход «Карпатия». Этот маленький пароходик, он несколько своих шлюпок прислал. И вот это был снимок, снят с парохода «Карпатия». Это заполненная шлюпка с парохода «Карпатия», уже переполненная людьми, потому что все уже поняли, что не так. Но выбирать было поздно, потому что же люди гибли на глазах. Кто в море остался, они обледеневали. Так вот, если вернуть, применить эту аналогию на то, что я говорил об Иисусе Христе, если вернуть эту аналогию на то, что я говорил об Иисусе Христе, вот сюда, посмотрите, что сказал Христос. Это его прямая речь. «Идите по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям. Тот, кто поверит и примет крещение, будет спасен, а тот, кто не поверит, будет осужден». Мы все плывем на одном большом «Титанике», и с нашим «Титаником» что-то не так. Вселенная будет уничтожена, так написано в Библии. Каждый из нас умрет, с нами что-то не так. Я говорю вам этот факт. Христос говорит еще один факт, что я Бог, и я силен спасти всех людей от смерти и дать вечную жизнь. И он говорит, тот, кто поверит в это и примет крещение, то есть посвятит себя мне, тот будет спасен. Простой факт. Посмотрите, кто сегодня из людей, плывя на этом «Титанике», пока еще вокруг нас все хорошо, Москва процветает, хотя коронавирус уже бушует, и уже видно, что что-то не так у нас. Кто этому верит? Много ли из вас сегодня молодых людей, которые всерьез вообще это воспринимают? Вы много вообще встречали в жизни даже старушек, бабулечек, которые серьезно к этому относятся? Люди погрязли в ритуалах, в обычаях, но им не до Христа вообще. Они не понимают, в чем вообще смысл христианства. Посмотрите, что еще говорит Христос. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Наша проблема настоящая – это грех. Это нет гармонии с Богом. И Христос говорит факт, что кто поверит в меня, тому простятся все грехи, тот будет иметь вечную жизнь. Кто этому верит? Нотиция происходит, а сенсус не происходит. Я уже не говорю о фидуции. Еще один текст. Написано, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вы верите этому? Это факт. Нету другого имени и не будет никогда, которым можно спастись от смерти и от греха. Еще одна цитата. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, оставить грех, оставить самость, вернуться к Богу. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить всю вселенную. Будет суд над каждым человеком. Посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Сам факт воскресения Иисуса Христа, признаете вы его или нет, он есть. Он говорит о том, что когда-то все мы так воскреснем, но кто-то воскреснет для того, чтобы жить вечно, а кто-то воскреснет для того, чтобы предстать на суд и быть осужденным за свои грехи. Это факт, который говорит Библия. Это то, в чем состоит христианское учение. Это то, чем оно отличается от всех остальных. А вопрос у нас. Нотиция есть. А сенсус у некоторых, а фидуция я уже не говорю. Вот. На этом, наверное, я хотел бы закончить доклад. И, наверное, у вас будет много вопросов, потому что какие-то вещи я очень специально так утрированно говорил. Нельзя же вас оскорбить или еще что-то такое. Чтобы передать то, во что я верю, вот, и чтобы вызвать у вас вопрос. Вот. Но думаю, на этом достаточно будет, потому что, конечно, я многое не договариваю, чтобы было о чем потом потолковать.